В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 22.00, в Сухуми и Цхинвале 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе грузинские власти начали очередной этап выселения из Тбилиси беженцев.
Служащими сатаны беженцы называли сотрудников полиции.
Отбывший 5-летний тюремный срок в Грузии за контрабанду высокообогащенного урана Олег Хинцагов вернулся во Владикавказ.
У меня была типографическая краска в кармане, которую просили мне грузинская сторона привезти. Я и повез без задних мыслей, но все это было подстроено заранее, и меня уже ждали.
В Абхазии 12 февраля пройдут выборы в органы местного самоуправления самопровозглашенной республики. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: в Тунисе продолжаются протесты. Европарламент в принятой сегодня резолюции осудил белорусские власти. В Азербайджане сегодня траурный день. 21-я годовщина ввода советских войск в Баку. В Тунисе все министры, являющиеся членами возглавляемого свергнутым президентом Зином Эль-Абидином Бен Али Демократического конституционного объединения, покинули ряды этой партии. Об этом сообщило государственное телевидение Туниса. В начале недели премьер-министр Мохамед Гнуши и исполняющий обязанности президента Фуад Мебузаа заявили о своем выходе из партии свергнутого президента. В Тунисе накануне были арестованы 33 члена семьи Бен Али при попытке покинуть страну. Также в среду стало известно, что решением правительства национального единства, сформированного после бегства Бен Али в Саудовскую Аравию, из тюрем освобождены все политзаключенные. В столице Туниса полиция вновь разогнала демонстрацию с требованием отставки министров, работавших при свергнутом президенте Бен Али. На этот раз, чтобы рассеять толпу, полицейские начали стрелять в воздух. Уже почти неделю после бегства из страны Бен Али бывшие политические союзники, включая премьер-министра Мохамеда Гнуши, пытаются уговорить оппозиционных политиков участвовать в новом правительстве национального единства. Европарламент в принятой сегодня резолюции осудил белорусские власти в связи с преследованием оппозиции в этой стране и призвал к проведению новых, свободных и демократических выборов, рассказывает Виктор Анучка.
Депутаты Европарламента осудили применение белорусскими службами безопасности силы против участников манифестации, состоявшейся после выборов. Резолюция предлагает руководству Евросоюза возобновить запрет на въезд в страны ЕС для ряда высокопоставленных чиновников Белоруссии, включая президента Александра Лукашенко, и расширить список лиц, чьи активы в Европе будут заморожены. В то же время Европарламент призвал увеличить помощь гражданскому обществу Белоруссии, упростить визовый режим для ее граждан и предоставить европейские стипендии студентам, отчисленным из вузов за оппозиционные настроения. В четверг же стало известно, что представители ЕС не будут присутствовать на церемонии вступления в должность президента Белоруссии.
Я подтверждаю, что исполняющий обязанности руководители делегации ЕС в Минске и послы государств-членов Евросоюза в Белоруссии не примут участие в инаугурации президента Лукашенко,
заявил официальный представитель Европейской комиссии Майя Катьянчич. Виктор Анучка для радио «Свобода», Брюссель.
Эхо Кавказа. Новости. На Украине в городе Макеевка Донецкой области, где утром в четверг сработали два взрывных устройства, неизвестные угрожают новыми взрывами, если они не получат 4 миллиона евро, рассказывает Владимир Ивахненко.
С интервалом почти в полчаса взрывы прогремели у административного здания предприятия «Макеев-Уголь» и возле торгового центра «Плаза». Согласно информации правоохранительных органов, жертв и пострадавших нет. Взрывной волной разрушен вход в здание предприятия и выбиты стекла на 6 этажах. Как сообщил на пресс-конференции в Киеве заместитель главы МВД Украины Василий Фаринник, вблизи одного из мест происшествия обнаружен прикрепленный к стене конверт с ультиматумом неизвестных. Они требуют в соответствии с указанной в письме схемой передать им большую сумму денег, какую именно в милиции не называют. В противном случае неизвестные обещают осуществить в 17 часов по киевскому времени еще 5 взрывов. В город сейчас прибывает спецназ и дополнительные подразделения взрывотехников. Для руководства спецоперации по поиску преступников в Макеевку отправился председатель Службы безопасности Украины Валерий Хорошковский, ведомство которого заявило, что организаторы взрывов угрожают органам власти. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Азербайджане сегодня траурный день, 21-я годовщина ввода советских войск в Баку, приведшего к многочисленным жертвам среди мирного населения. Из Баку рассказывает Фарид Арифоглу.
20 января в Азербайджане траурный день. В ночь на 20 января 1990 года в Баку вошел многотысячный армейский корпус. В ходе военной акции были убиты 134 человека, более 700 ранены. Операция проводилась с целью спасти коммунистический режим в Азербайджане и подавить национально-освободительное движение. К моменту ввода войск ситуацию в Баку и регионах контролировал оппозиционный народный фронт. Одним из оправданий ввода войск стало предотвращение армянских погромов с 13 по 17 января. Однако к моменту ввода войск беспорядки были прекращены, и армянское население в основном эвакуировано. В четверг с самого утра десятки тысяч людей направляются на аллею павших героев, чтобы почтить память жертв трагедии. В церемонии приняли участие руководители страны и представители дипломатического корпуса. Память жертв была почтена в полдень продолжительными гудками судов в Бакинской бухте. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Россия предоставит Белоруссии субсидии в размере более 4 миллиардов долларов за счет поставок дешевой нефти. Об этом сообщил премьер-министр России Владимир Путин по итогам переговоров в Москве с главой белорусского правительства Михаилом Мясниковичем. Путин также заявил, что Россия готова выделить кредит около 6 миллиардов долларов на строительство атомной электростанции в Белоруссии. Москва и Минск согласовывают сейчас формулу цены на беспошлинную нефть для Белоруссии на 2011 год.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня рано утром началась масштабная операция по выселению беженцев из Тбилиси. Несмолкаемый гул человеческих голосов, крики отчаяния можно было услышать рядом с теми зданиями, в которых много лет проживали вынужденно перемещенные лица. Позже беженцы собрались перед парламентом, чтобы опротестовать действия властей. Рассказывает Нона Суварян.
Служащими сатаны беженцы называли сотрудников полиции. Кордон полицейских сегодня с 6 часов утра оцепил здание студгородка в Багебе, где уже несколько лет проживает 60 семей вынужденно перемещенных лиц. Сотрудники правоохранительных органов не впускали внутрь родственников беженцев.
Пустили только женщин, мы не заходим.
Поддержать своих собратьев по беде сюда пришли и другие беженцы. Они знают, что в ближайшие дни подобная участь постигнет и их.
Вы придете в Канделаки 12-22 января. Умру, но не пущу вас. Бессовестные. С нами произойдет то же самое, что происходит тут.
Несколько беженцев сумели прорвать кордон, однако их задержала полиция. К зданию не подпускали и журналистов. Наблюдать за тем, как собираются переселяемые, можно было только издалека. В окнах здания были силуэты людей. За сборами внимательно следили сотрудники полиции. Во дворе стояли грузовики и автобусы.
Внутри комнаты освобождены, вещи спустили, к лестницам подъехали КАМАЗы, а в них загружают вещи. Я мать шестерых детей, меня выгнали, уже не могу говорить, мне так плохо. Веду детей к снохе, что могу еще сделать? Утром в 6 приехали и сказали, собирайтесь, нас окружили, как будто мы террористы.
Это голоса покидающих здание по одному беженцев. Полицейский кордон раздвигался только, чтобы пропустить очередного выселяемого, и тут же смыкался за ним. Не сделали исключение для депутата парламента Дмитрия Лорд-Кипанидзе, который требовал пустить его в здание. Вот что ответил ему сотрудник полиции Георгий Униани.
Прошу прощения, но пока мероприятие не завершится, я вас не впущу, исходя из вашей безопасности и безопасности граждан.
Депутат пытался доказать, что его должны пропустить в публичное здание, так как он член парламента, но тщетно. Полицейский лишь повторял раз за разом, что действует в соответствии с приказом. В течение дня беженцев выселили из 4 домов. Руководитель администрационного департамента министерства Валерий Купалейшвили заявил, что освобождают лишь те здания, которые беженцы заняли незаконно. Министерство без квартир никого не оставляет, добавил он.
Мы предложили переселение в разные места. Это Абаша, Зугдиди, Чхородху, Цалинджиха, Хоби, Бакурцихи. Мы полностью отремонтировали эти здания. У беженцев есть возможность на предоставленном нами транспорте поехать и посмотреть эти места, чтобы сделать выбор.
Многие беженцы отказываются переселяться, утверждая, что им предложены невыносимые условия. В предназначенных для поселения местах практически невозможно найти работу. Дети беженцев обучаются в столице. Переезд поставит крест на их учебе. Люди просят выделить им площадь на любой окраине Тбилиси.
Наш корреспондент Нона Суварян побывала также и у парламента, где собрались около 150 беженцев, чтобы опротестовать действия правительства. Сюда же пришли представители неправительственных организаций и некоторые политики. Однако число протестующих оказалось столь незначительным, что это вызвало недоумение у самих участников акции.
Если бы из 300 семей пришел хотя бы один, тут было бы 300 человек.
Почему мы получаем, знаете? Потому что мы не стоим рядом друг с другом. Завтра, послезавтра придут к другим.
Сетовали беженцы в разговорах друг с другом. Не скрывало возмущение и депутат Верховного Совета Абхазии в изгнании Ада Маршания.
Холодно, зима, быть в тепле на диване перед телевизором лучше, хоть бы пришли ко всем, стукнули дубинкой по голове.
Свой гнев Маршани обрушила на головы тех, кто проигнорировал акцию протеста. Но несмотря на разочарование, собравшиеся все же решили продолжить акции протеста. Они, по словам сопредседателя гражданского движения беженцев Дмитрия Уманадзе, должны стать перманентными.
Гражданское движение беженцев решило, что выселенные придут сюда и власть получит город палаток. Мы просили правительство подождать до весны и подобрать жилплощадь в любом районе Тбилиси.
Однако угрозы пока так и остались неосуществленными. Акция, начатая в 3 часа, в 6 часов завершилась. Завтра утром они собираются направиться к посольствам разных стран, попросить политическое убежище. А в 2 часа люди соберутся перед зданием парламента. Поздно вечером стало известно, что городской суд вынес приговор 5 задержанным еще утром беженцам, а также члену партии «Свободная Грузия» Кие Круашвили и лидеру гражданского движения беженцев Манучару Сигуа назначено административное наказание в виде 14 дней ареста, а женщинам – штраф в размере 400 лари. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня отбывший 5-летний тюремный срок в Грузии за контрабанду высокообогащенного урана гражданин России Олег Хинцагов вернулся на родину в Северную Осетию. Сам бывший узник наотрез отказывается признавать свою вину. С Хинцаговым сегодня встретилась наш корреспондент во Владикавказе Жанна Тарханова.
Олег Хинцагов был арестован в январе 2006 года за попытку сбыта радиоактивного вещества. Уже через месяц суд в Тбилиси приговорил его к 8 годам тюремного заключения за попытку ввоза высокообогащенного урана на территорию Грузии и к 2 годам лишения свободы за контрабанду. В 2007 году Хинцагов попал под президентскую амнистию для осужденных за контрабанду, и срок заключения был сокращен наполовину. 6 января этого года его освободили из заключения. Как рассказывает сам Олег Хинцагов, тюрьму он покинул в майке, не имея на руках документов, удостоверяющих личность. Вопреки решению суда, ему их не вернули при освобождении. Он вынужден был задержаться в Грузии, пока российское консульство не оформило ему новый для выезда из страны, в которой он и без того провел немало времени. Сегодня я наблюдала за тем, как у небольшого кирпичного дома в пригороде Владикавказа, там живет семья Хинцагова, по мере распространения слухов о его возвращении стали собираться родственники и соседи. От престарелой матери тщательно скрывали, что ее сын находится в заключении. Сегодня, обняв его впервые за 5 лет, она лишь укоризненно заметила, что с работы в Турции он мог бы вернуться и пораньше. Олег Хинцагов – невысокого роста, худощавый мужчина. Выглядит старше своих 55 лет. Родная сестра Тамара не может отвести взгляда от его седой головы и во время интервью постоянно поправляет плед, которым укрыты плечи брата. Недавний узник, по его словам, чувствует себя нормально. Наконец он дома. Олег Хинцагов изложил мне свою версию событий.
В 2006 году я поехал в Грузию через Верхний Ларс. То, что доказывает мое печати в этом вкладыше. Переехал через радиологические экраны. В пограничных службах ничего не показало. У меня была типографическая краска в кармане, которую просили мне грузинская сторона привезти. Я и повез без задних мыслей, не думая, что что-то могут сделать. Но все это было подстроено заранее, и меня уже ждали. 31 января я пересек грузинскую границу. Приехал в Тбилиси ночью. 1 числа, где я находился на квартире, туда ворвался грузинский спецназ. Первые минуты начали кричать, что ты привез уран. То, что у меня было изъято, они это все выбросили. Положили вместо него настоящий уран. У меня было изъято серого цвета вещество, типографическая краска, весом 73 грамм. А местный эксперт исследовал 85 грамм. Американский эксперт исследовал 115 грамм. Еще в Россию прислали, по-моему, 35 грамм. Если все это соединить, уже получается огромный вес. А у меня было изъято 73 грамма. Сказали, что в Америке эксперт исследовал 90% обогащенный урон. Я обязательно должен был получить радиацию.
Хинцагов утверждает, что в ходе судебного процесса на его грузинских адвокатов оказывалось давление, а нанять российского грузинская сторона не разрешила. Виновным Олег Хинцагов себя не признал и направил в Страсбургский суд по правам человека иск против действия грузинских властей. В ближайшие годы бывший заключенный в Грузию возвращаться не намерен. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В Абхазии 12 февраля пройдут выборы в органы местного самоуправления самопровозглашенной республики. 4 года назад за места в местных собраниях развернулась настоящая борьба. В этом году кандидатов меньше, но предвыборная кампания вряд ли будет спокойной. Из Сухуми передает Виталий Шария.
12 февраля, через 3 недели, в Абхазии намечено проведение выборов в органы местного самоуправления, то есть в собрания городов, районов, поселков и сел. Сегодня я беседовал о предстоящих выборах с заместителем председателя партии экономического развития Абхазии Геви Габния. Юрист по образованию, человек еще довольно молодой, но имеющий уже немалый опыт общественно-политической деятельности, он несколько лет назад возглавлял собрание города Сухума. Сейчас является его депутатом и выдвигается кандидатом на новый срок. И неудивительно, что в основном речь у нас шла о столичном собрании. Я высказал суждение, что нынче все же не наблюдается того бума, как 4 года назад, когда количество выдвинутых кандидатов достигало 8 в избирательном округе. Но Геви Георгиевич считает, что и сейчас интерес к участию в работе городского собрания большой. Можно сказать, что в среднем на одно депутатское место в собрании будет претендовать почти 3 кандидата.
На сегодняшний день можно считать, что уже порядка более 70 уже кандидатов почерченных. Но инициативными группами пошли порядка там 50, и еще вот списком партии «Единая Абхазия» тоже пошло более 20 человек. Вот считайте, что не так уже и мало.
4 года назад в Сухуми увеличили число депутатских мест собрания с 16 до 26, после чего появилось шутливое выражение «26 сухумских комиссаров». Оправдало ли себя это увеличение, спрашиваю у Гиви.
У меня субъективное мнение. Во-первых, я был инициатором того, чтобы все-таки увеличилось количество мест в нашей столичной думе. Но здесь разные моменты были, почему мы это делали. Значит, первый момент. Во всяком случае, наш город самый большой по численности населения, самая большая территориальная единица по всей Абхазии. В других, допустим, самоуправлениях, в других регионах, там есть регионы, где 28-32 депутата. Закон у нас позволяет до 41 вообще, так сказать, представлять. Второй момент. С точки зрения демократических принципов. Значит, чем больше у нас представлено людей от населения, то тем и больше интересов, может быть, так сказать, да, будет представлено на трибуне тех же того заседания и так далее, и так далее. Конечно, когда меньшее количество депутатов, всегда есть возможность, чтобы они были действительно управляемы с точки зрения интересов исполнительных органов власти. Когда их больше, конечно же, тяжелее, некогда. В Сухумском городском собрании оппозиционно настроенных было не большинство, но в любом случае этот голос слышен был.
Говорит Гиви Гавния. Нынешний председатель собрания Адгур Амичба не стал баллотироваться на новый срок, но изъявили желание продолжить депутатскую деятельность Нина Стороженко, Кан Кварче и другие. Из возможных новобранцев собрания имена некоторых в обществе на слуху. Это бывший глава администрации Чемчирского района Хрипс Джопуа, бывший начальник ОБЭП МВД РА Алексей Ломия, певец и автор популярных песен Артур Лакарба, редактор газеты «Нужное» Изида Чания, тележурналист Левон Галустян, Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Новость о том, что Тбилиси предлагает южноафриканским белым фермерам, бурам, переселиться в Грузию и на льготных условиях начать осваивать незадействованные грузинские земли, сначала казалась шуткой. Однако сегодня стало известно, что в грузинскую столицу прибыл главный менеджер Трансваальского союза земледельцев буров Бенни Ван Зил для обсуждения конкретных предложений с Министерством по делам диаспоры Грузии. С подробностями наш тбилисский корреспондент Мзия Парисяшвили.
В Грузии уже полгода периодически всплывает информация, что по приглашению властей в Грузии поселится 40 тысяч буров. Переговоры с представителями африканеров ведет госминистр по вопросам диаспоры Мирза Давитая. Сегодня стало известно, что в Тбилиси прибыл главный менеджер Трансваальского союза земледельцев буров Пенни Ван Зил для обсуждения конкретных предложений. К сожалению, сам госминистр, так же как и его гость, в течение дня были недоступны для комментариев. Однако после долгих уговоров объяснить, что происходит на самом деле, согласился замминистра по делам диаспоры Ника Авалиани. Оказывается, власти рассчитывают, что если буры создадут 100 ферм, это поможет поднять грузинское сельское хозяйство.
Это обыкновенные инвестиции. Инвестор, если захочет, приедет сюда. Или не приедет, а будет управлять из своей страны. Не существует такого уравнения, в котором, например, одна ферма равна переселению 5 южноафриканских фермеров. Термин «переселение» неправильно подобран прессой. Так же, как и названное число – 40 тысяч буров. Просто на сегодняшний день в ЮАР 40 тысяч фермеров-буров. А СМИ решили, что мы привезем все 40 тысяч. Это несерьезный подход.
Говорит Ника Авалиани. Почему проблемами сельского хозяйства занимается аппарат госминистра по вопросам диаспоры, Ника Авалиани тоже объяснил. Из-за потомка грузинской царской династии, князя Нико Багратиони. Он известен как Нико Бури и в качестве добровольца воевал на стороне бура во Второй Англобурской войне в 1899-1902 годах. Это была война Великобритании против бурских республик, Южноафриканской Республики, Республики Трансвааль и Оранжевого свободного государства, закончившейся победой Британской империи. Потомки буров до сих пор помнят преданность грузинского князя, а у аппарата госминистра по вопросам диаспоры есть программа популяризации известных соотечественников, когда-то живших за рубежом. И вот в августе прошлого года министр Давитая привез книгу на английском языке про Нико Бури в Преторию, где и состоялась его встреча с фермерами. Из-за поддержки режима апартеида сегодня трудолюбивые буры, которые снабжали почти всю страну продуктами сельского хозяйства, становятся жертвами притеснений со стороны чернокожего населения ЮАР. Кроме того, власти ЮАР ведут земельную реформу, и бурам приходится уступать свои земли. Отсюда и желание буров переселиться в другие государства. Грузинские власти считают, что опыт буров, которые на своих фермах используют новейшие технологии и даже имеют собственные маленькие лаборатории, очень пригодится стране, которая в советские времена потеряла навыки земледелия. Впрочем, это мнение не разделяют многие грузинские фермеры. Среди них и Давид Ломидзе.
Обрабатывать землю никогда не представляло проблемы для грузинского крестьянина. Нам нужно не обучение, а содействие. Нужно больше техники, надо подключить науку, чтобы внедрять новые достижения. Должны быть субсидии и льготы для тех, кто занимается производством продуктов сельского хозяйства. У нас столько мигрантов за рубежом, лучше их привезем. Пусть буры тоже приедут, пожалуйста, поделятся опытом, но чтобы все азы нам нужно было бы у них перенять, я на это скептически смотрю.
Говорит Лумидзе. Остается неизвестным, какие регионы выберут для ферм буры и во сколько им обойдется покупка земли. Но то, что это скоро произойдет, в аппарате госминистра по вопросам диаспоры не сомневаются.
For them, Georgia could be the promised land.
Станет ли Грузия обетованной землей для буров? Задается вопросом и Крис Бишоп, журналист телекомпании SNBC Africa. Его цикл сюжетов о заинтересованности буров Грузии стали популярны в грузинских социальных сетях. Больше всего симпатию вызывают слова фермера Пьета Кемпа.
Я не хочу в Грузии обустраивать Южную Африку. Если я туда поеду, я буду грузином.
Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950. Эхо Кавказа.
Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий самопровозглашенной Республики Южная Осетия, или просто МЧС, как его называют даже сами сотрудники, было создано осенью 2008 года. О том, в каких условиях в этой структуре работают пожарники, какие проблемы им приходится решать, рассказывает наш корреспондент из Цхенвали Зарина Санакоева.
До 2008 года пожарная часть существовала отдельно, а чрезвычайными ситуациями ведало Министерство обороны республики. Новое ведомство было сформировано при непосредственном участии главы российского МЧС Сергея Шойгу, который лично руководил процессом ликвидации последствий военных событий августа 2008 года. Сейчас в главном здании Осетинского МЧС располагаются и административные службы, и, собственно, пожарно-спасательная часть. Сотрудники шутят, что в отдаленных районах республики работать, наверное, комфортнее. Здесь же, на первом этаже, гараж и диспетчерская служба, а этажом выше уже кабинет министра. На красных пожарных машинах логотип российского МЧС. Вся техника, экипировка и само здание – подарок российских коллег. Начальник 3-го караула 2-й пожарно-спасательной части Владимир Цахилов говорит, что не так давно, когда жители Цхинвала отапливали дома дровами, вызовы поступали чаще.
Я в пожарно-спасательной части работаю давно, больше 7 лет. Раньше вызовов было очень много. Каждую смену по несколько вызовов. Из-за печного отопления в основном зимой были очень много вызовов. Сейчас очень редко. Тогда дымоходы горели каждый день, по несколько дымоходов в городе. Ну и летом бывает в основном вот засушливые месяцы, июль-август. Ну, в прошлом году очень засушливым было, много пожаров было. И лес горел, и трава сухая, и кустарник, все это. Ну, 2 месяца мы практически были постоянно на выезде.
Зато в последние 2 года новая напасть – лесные пожары. В условиях горной местности часто бывает крайне сложно добраться до очага возгорания. Я поинтересовалась, может быть, стоило бы для экстренных случаев приобрести вертолет? По мнению Цахилова, безвыходных ситуаций пока не было, а обслуживание столь дорогостоящей техники себя не оправдает. По словам заместителя министра Суслана Тасоева, в случае необходимости на помощь придут и российские коллеги. В прошлом году между 2 ведомствами был подписан меморандум о намерениях.
Сейчас, в этом году, вот, наверное, в начале февраля или в середине февраля готовится подписать полномасштабное соглашение о сотрудничестве между нашими ведомствами. В этом соглашении будет указываться, даже в меморандуме указывается, и в соглашении тем более будет указываться, что мы можем при необходимости запрашивать помощь в МЧС Российской Федерации. То есть это касается конкретной помощи при чрезвычайных ситуациях, которые могут возникнуть в нашей республике.
Это был заместитель министра МЧС Южной Осетии Суслан Тасоев. Осенью прошлого года сложная ситуация в связи с лесными пожарами возникла в Лениногорском районе республики. Тогда огонь приходилось тушить вручную. Стала очевидна нехватка переносных средств тушения огня. Но сейчас, уверяет заместитель министра МЧС, все пожарные команды республики оснащены этими средствами. Набирают квалификацию и сотрудники министерства. В основном за опытом они отправляются в Россию. Но сейчас и в Южной Осетии работает учебный центр. А недавно с Байкала вернулись подготовленные водолазы, пока единственные в республике. Правда, пока свои редкие для республики навыки им применять не приходилось. Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Во второй части нашей программы вы услышите. В аппарате Народного защитника Грузии заявили о намерении провести внеочередной мониторинг 5-й женской тюрьмы в городе Рустави.
Это сообщение стало своего рода сенсацией. Руставскую женскую тюрьму открыли буквально месяц назад.
Общественная палата де-факто Республики Южная Осетия требует организовать уголовное преследование бывших членов правительства Дмитрия Санакоева.
Сенвале вопрос ставит жестко. Санакоева следует судить за предательство. Но в чем его оппоненты усматривают факт измены?
Европейский парламент в принятой сегодня в Страсбурге резолюции осудил репрессии против белорусских оппозиционеров. Все это в ближайшие полчаса на радио «Эхо Кавказа». Оставайтесь с нами. В Тбилиси 22:30, в Сухуми и Цхинвале 21:30, в Праге 19:30. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Баматова.
В одном из районов Тбилиси-Багиби в четверг утром началось выселение из временных мест проживания вынужденно перемещенных лиц, что привело к столкновению с полицией. Министерство по делам беженцев Грузии подтвердило факт задержания 7 человек в ходе сегодняшнего выселения беженцев. Как говорится в заявлении министра, представители ряда политических партий искусственно осложняют ситуацию. Беженцы не согласны переехать на жительство в районы Грузии, где они не смогут заработать себе на жизнь. Они требуют прекратить процесс их выселения и выделить им жилплощадь столицы, заявил представитель движения «Гражданское движение беженцев» Ираклий Циколия. Министерство по делам беженцев и расселению Грузии отмечает, что министерство предлагает вынужденно перемещенным лицам жилплощадь в разных регионах Грузии. Эта жилплощадь им будет передана в постоянное владение. Министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Южная Осетия Мурат Джиоев принял чрезвычайного и полномочного посла самопровозглашенной Республики Абхазия в Южной Осетии Надара Плиева. Особое внимание в ходе беседы было уделено обсуждению состояния и перспектив развития отношений между Южной Осетией и Абхазией. С обеих сторон с удовлетворением отмечена позитивная динамика расширения сотрудничества в различных областях. Была выражена готовность предпринимать дальнейшие шаги в развитии двусторонних связей, отвечающих интересам обоих государств. Встреча была конструктивной, в полной мере соответствующей нынешнему высокому уровню юго-осетинского абхазского сотрудничества, говорится в сообщении пресс-службы МИДа Южной Осетии. В Азербайджане сегодня траурный день, 21-я годовщина ввода советских войск в Баку, приведшего к многочисленным жертвам среди мирного населения. В ночь на 20 января 1990 года в Баку вошел многотысячный армейский корпус. В ходе военной акции были убиты 134 человека, более 700 ранены. Операция проводилась с целью спасти коммунистический режим в Азербайджане и подавить национально-освободительное движение. К моменту ввода войск ситуацию в Баку и региона контролировал оппозиционный Народный фронт. Одним из оправданий ввода войск стало предотвращение армянских погромов с 13 по 17 января. Однако к моменту ввода войск беспорядки были прекращены, и армянское население в основном эвакуировано. Диагноз заболевания вирусом H1N1 подтвержден еще у двух беременных женщин в Кутаиси. В среду утром в тбилисскую клинику была доставлена 18-летняя беременная женщина с вирусом H1N1. По словам врачей, состояние беременной стабильное. Об этом сообщил Центральный национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии. Таким образом, общее количество заболевших в Грузии возросло до 16 человек.
Новости представила Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов, продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня в аппарате народного защитника Грузии заявили о намерении провести внеочередной мониторинг 5-й женской тюрьмы в Руставе. Поводом для проверки послужило заявление Ассоциации адвокатов Грузии о неудовлетворительных условиях содержания в этой новой тюрьме. Подробности в материале Беслана Кмузова.
Председатель Ассоциации адвокатов Заза Хатиашвили рассказал, что получил заявление от нескольких адвокатов о том, что в 5-й женской колонии неудовлетворительная санитарно-гигиеническая ситуация.
Это сообщение стало своего рода сенсацией. Руставскую женскую тюрьму открыли буквально месяц назад, и она должна соответствовать всем требованиям, которые предъявляют тюрьмам структуры Евросоюза. На открытии Руставского исправительного учреждения присутствовал сам президент Саакашвили и министр по исполнению наказаний Хатуна Калмахелидзе.
Большой демократ Саакашвили и Хатуна Калмахелидзе открыли новую тюрьму и сказали, что мы должны защищать интересы тоже тех, которые находятся в тюремном заведении, и создавать нормальные условия для их жизни.
Напоминает председатель ассоциации адвокатов Заза Хатиашвили. Однако, согласно заявлению адвокатов, условия содержания в тюрьме нарушают третью европейскую конвенцию, то есть заключенные подвергаются пыткам.
Женщин отправили в камерах, где на бетонном полу лежит железный кровать. Нельзя на бетонном полу, чтобы лежали женщины. Понимаете, это ход какой-нибудь покрытия, что ли, не был бетонный пол. Даже невозможно вытереть с этого пола. Половина из душей вышли уже из строя и не могут они соблюдать гигиенные нормы.
Говорит Хатиашвили. По его словам, в тюрьме на очень низком уровне качество питания, хотя во время презентации президенту приготовили очень вкусный тюремный борщ. Заявление ассоциации адвокатов вызвало недоумение в Министерстве по исправлению наказаний, говорит пресс-секретарь министерства Тея Сухишвили.
Жесткая тюрьма номер 5 – это один из самых лучших тюрем в Грузии. И это совершенно соответствует европейским стандартам. Совершенно безоснованно та информация министерства. Германия там встречается с омбудсменом, и у нас в этом плане нет проблем.
В свою очередь, Заза Хатиашвили считает, что министерство не заинтересовано выдавать объективную информацию, поэтому направил заявление на имя омбудсмена Георгия Тугуши. Председатель ассоциации адвокатов просит омбудсмена в 10-дневный срок создать комиссию и провести расследование ситуации в женской тюрьме номер 5. Пресс-спикер омбудсмена Нино Иремашвили сделала сегодня ответное официальное заявление.
На днях мы проведем детальный мониторинг, и реагирование нашего офиса будет соответствовать результатам мониторинга.
Следует отметить, что на этой неделе аппарат омбудсмена проводит инспекцию тюрем в Западной Грузии, а Руставская тюрьма находится в восточном регионе Квемокартли. Тем не менее, народный защитник прореагировал на заявление немедленно, поскольку мониторинг мест заключения остается постоянным приоритетом аппарата омбудсмена. Беслан Кмузов, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Европейский парламент в принятой сегодня в Страсбурге резолюции осудил репрессии против белорусских оппозиционеров и призвал к проведению новых свободных и демократических выборов в этой стране. Парламентарии также рекомендовали возобновить запрет на въезд в страны Евросоюза высших белорусских чиновников, а также вновь приостановить финансовую помощь Минску через Международный валютный фонд. С подробностями из Европы Гия Нерадзе.
Еще вчера верховный представитель Евросоюза по внешнеполитическим связям Кэтрин Эштон заявила, что ЕС будет замораживать программы сотрудничества с Белоруссией на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел 31 января. А сегодня депутаты Европарламента обсудили и единогласно одобрили резолюцию, призывающую к немедленному введению санкций против руководства Белоруссии. Во время дебатов выступило 15 человек. Большинство европейских чиновников говорили о том, что нужно вводить санкции по отношению к Лукашенко. Депутаты, в частности, предлагали запретить выдачу европейских виз представителям белорусского руководства, а также сотрудникам правоохранительных органов и судьям, которых ЕС считает ответственными за преследование белорусской оппозиции и независимых журналистов. Кроме того, в отношении белорусских чиновников предлагается ввести финансовые санкции. По мнению европарламентариев, санкции должны действовать до тех пор, пока арестованные в Беларуси оппозиционеры и журналисты не будут освобождены. Документ также призывает Совет Евросоюза и Еврокомиссию пересмотреть политику этой региональной организации в отношении Беларуси как государства, включая применение экономических санкций и замораживание помощи республике как по линии Международного валютного фонда, так и Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития. А эстонский евродепутат Кристина Ойюланд предложила приостановить участие Белоруссии в инициативе «Восточное партнерство». Как заявила в беседе со мной госпожа Ойюланд,
«Восточное партнерство – это очень близкие сотрудничество
сотрудничество с правительством президента Лукашенко, это не тот партнер, который мы желаем видеть. Я бы сказала, это просто криминальный режим, это диктатор, который руководит Белоруссией. И с таким диктатором я не могу видеть будущее сотрудничества между Евросоюзом и Белоруссией.
При этом, по мнению Кристины Ойланд, Европа должна выбрать политику двойного пути.
Параллельно должны очень четко рассмотреть отношение к народу Беларуси. Мы должны либерализировать визовую систему. Мы должны помогать многих неправительственных организациям. Мы должны помогать свободную и демократическую прессу. И, конечно, мы должны помогать тех молодых людей, студентов в университетах, которые сейчас за их политические действия, которые попали на угрозу со стороны этой нынешней белорусской режима.
Считает Кристина Ойланд, депутат Европарламента из Эстонии. Гия Нерадзе, специально для Эхо Кавказа, Брюссель.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Сегодня Общественная палата самопровозглашенной Республики Южная Осетия обратилась с просьбой к силовым структурам организовать уголовное преследование бывших членов правительства Дмитрия Санакоева, проживающих на территории России, рассказывает наш корреспондент Мурат Гукемухов.
Общественная палата Южной Осетии обратилась к руководству и правоохранительным органам республики с просьбой, цитирую, «добиться выдачи предателей осетинского народа и передать их суду». Конец цитаты. Незадолго до общественной палаты с аналогичным требованием выступил ряд общественных организаций, среди которых Союз кавалеров, высшие государственные награды Южной Осетии, ордена Уатсамонга и политическая партия «Единство», говорит министр по туризму, спорту и молодежной политике Южной Осетии, член партии «Единство» Элеонора Бедоева.
Республиканская политическая партия «Единство» осуждает действия Владимира Санакоева на территории Грузии, которые были направлены против народа Южной Осетии. Северной Осетии. Никакого прощения за предательством интересов нашего народа быть не может. Санакоеву Владимиру не может быть места ни в Южной, ни в Северной Осетии. И мы требуем, чтобы Санакоев Владимир был наказан за его предательскую деятельность по всей строгости закона.
Речь идет о проживающих в Северной Осетии гражданах России Владимире Санакоеве и братьях Каркусовых, бывших участников так называемого альтернативного правительства Южной Осетии. Согласно юго-осетинским законам, их служба в правительстве Дмитрия Санакоева подпадает под 278 статью Уголовного кодекса «Насильственный захват и удержание власти, нарушение конституционного строя». Напомним, задержанный в прошлом году на территории Южной Осетии министр экономики альтернативного правительства Теймураз Джарапов был приговорен Верховным судом Республики к 13 годам лишения свободы. По этой же статье возбуждены уголовные дела против всех членов альтернативного правительства, которые с 2006 года, то есть с момента их назначения на должности, находятся в республиканском розыске. В значительной степени требования экстрадиции со стороны Южной Осетии подхлестнул и сам Владимир Санакоев. В Схинвале его недавнее интервью «Эхо Кавказа», в котором он заявил о своем сотрудничестве с российскими спецслужбами в период, когда работал главой временной администрации Дмитрия Санакоева, и о своей готовности ответить за свою прошлую деятельность, но только по закону, в Южной Осетии восприняли как вызов. В то же время пока не ясно, каким образом юго-осетинские власти смогут добиться экстрадиции членов альтернативного правительства. 61-я статья Конституции России гласит, что гражданин Российской Федерации не может быть выслан или выдан другому государству, а осуществление уголовного наказания в отношении него возможно только на территории России и по российским законам. Владимир Санакоев в интервью «Эхо Кавказа» заявил, что у России нет никаких оснований предъявлять ему обвинения. В то же время господин Санакоев опасается, что на него может быть совершено покушение, либо его попытаются насильственно вывести в Южную Осетию. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему в нашей рубрике «Взгляд из». Сегодня из Праги мой коллега Олег Кусов представит свое видение ситуации, в которой оказался Владимир Санакоев.
«Взгляд из».
Бывший идеолог прогрузинской временной администрации в Южной Осетии Владимир Санакоев оказался в пограничной ситуации. В интервью корреспонденту «Эхо Кавказа» он воззвал сразу к нескольким родинам, которые ныне враждуют между собой. «Грузия – моя родина. Почему я должен считать своей родиной только Россию и Южную Осетию? Я жил в Грузии, у меня там масса друзей, поэтому это мое личное право». Конец цитаты. С января вопрос стоит жестко. Санакоева следует судить за предательство. Но в чем его оппоненты усматривают факт измены? В том, что альтернативное правительство – это результат деятельности Грузинского фонда международных стратегических исследований. Цинвальские депутаты утверждают, что за проектом стоял бывший государственный министр Грузии Тимур Якобашвили. Временная администрация закончила свое существование после 8 августа 2008 года. Селения, находившиеся под ее контролем, в те же дни были стерты с лица земли. Административные здания уничтожены, сотрудники разбежались. Однако им не удалось найти себе достаточно надежное убежище. При этом Москва в большинстве случаев просто забыла о существовании конкретных исполнителей. Главные обвинения прозвучали из Тбилиси и Цхинвали. У самих бывших членов альтернативного правительства сразу после войны появилось множество вопросов. Если Тбилиси планировал вооруженное нападение на Цхинвали, то зачем надо было городить альтернативные структуры, вовлекать в них людей, ставя под угрозу их жизни и родственников? Если плана воевать не было и война была спровоцирована, то почему за 2 неполных года временная администрация так и не получила полноценной политической поддержки от властей Грузии, в отличие от финансовой? В чем проявилось отсутствие политической поддержки? И Санакоев, и Кокоэте боролись за симпатии жителей Южной Осетии. Только первый в качестве главы невнятной временной структуры, а второй в качестве президента суверенной республики. За кем должны были пойти южные осетины? Власть какой-то была для них понятна и предсказуема. Трудно, голодно, но это вариант возможной интеграции Северной Осетии, которая уже в прошлом не раз спасала южных осетин от вооруженных нападений. Власть Санакоева в формате, предложенном Тбилиси, это непредсказуемое будущее провинции Шидакартли. Москва, несмотря на свою странную позицию на Северном Кавказе, понятнее южным осетинам еще потому, что в постсоветское время автономии полностью не упраздняла. Напротив, некоторые российские автономные области стали республиками. В Грузии все произошло наоборот. И никто в Тбилиси после революции Роз не смог убедить южных осетин, что попытки вернуть их в лоно Грузии военной силой остались в прошлом. Почему новое демократическое руководство Грузии не отвергло силовой вариант тогда? Стало ясно 8 августа 2008 года. Мир и демократия Дмитрия Санакоева оказались обманом. В чем вина сотрудников администрации Дмитрия Санакоева? В отличие от простых жителей Цхинвали, они легко позволили себя обмануть. Я вполне допускаю, что Владимир Санакоев, как и другие его соратники, поначалу искренне поверил, что к власти Тбилиси и в самом деле пришли люди с новой созидательной концепцией в осетино-грузинских отношениях. Ну уж, по крайней мере, такие политики и военачальники, которые не бросают на поле боя своих раненых солдат. Как же получилось, что после фиаско в Шидакартли карьера автора концепции альтернативного правительства благополучно пошла вверх, и он переехал в Вашингтон в ранге посла, а послушные исполнители его воли оказались или в тюрьме, как Тимурат Джарапов, или стали жертвами уголовного преследования, как Владимир Санакоев, или нашли приют за границей, как Майя Чегоева-Цабашвили. Они ведь свою работу не провалили, в отличие от нынешнего посла Грузии в США. Но отвечать приходится именно им. Обман сотрудников Юго-Осетинской временной администрации со стороны властей Грузии сделал невозможным мирное решение грузино-осетинской проблемы в обозримой перспективе. Уже понятно, что и нынешним тбилисским властям, как и Гамсахурдия, Шеварнадзе, этот узел не распутать. Надо ждать следующих властей. Цинвали полагает, что Владимир Санакоев – предатель. На мой взгляд, он скорее жертва предательства. Его бросили на поле боя.
Это был «Взгляд из Праги» Олега Кусова.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас рубрика «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа». Ее для вас подготовил Александр Касаткин.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Огромный ковер, который Венгрия развернула в Брюсселе по случаю начала своего председательства в ЕС, вызвал критику среди ее соседей и обвинения в ностальгии по имперскому прошлому. На ковре изображена карта 19 века, когда Венгрия входила в состав империи. Рассказывает Гений Радзе.
Венгерское правительство вновь в двух шагах от ссоры с Европейским Союзом. Дело в том, что во знаменование начала своего президентства в ЕС мадьяры прислали в Брюссель огромный ковер площадью 202 квадратных метра. На нем изображены знаменитые венгерские короли и государственные деятели, художники, композиторы, ученые и изобретатели. А в самом центре ковра красуется карта Великой Венгрии в границах 1848 года, когда Будапешт контролировал часть Румынии, Австрии и Словакии. Ковер, исполненный художником Ливией Папай, расстелили в холле Совета Европейского Союза. Однако шедевр венгерского художника «Карта на ковре» вызвал гнев еврочиновников и, как говорят в кулуарах Еврокомиссии, новый скандал не за горами. Как мне сказал один высокопоставленный европейский чиновник, пожелавший остаться неназванным, глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Дуран Барозу чуть ли не упал в обморок от злости, когда увидел венгерское творение. Пока официальных комментариев в евроструктурах не делают, но в личных разговорах, особенно австрийские и румынские европарламентарии отмечают, что ковер, одобренный Министерством иностранных дел и юстиции Венгрии, является свидетельством того, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хочет пересмотреть условия Трианонского договора 1920 года, по которому Венгрия потеряла 2/3 контролируемых земель. Может быть, уже на днях взорвется бомба, когда депутаты Европарламента из Страсбурга вернутся в Брюссель, сказал мне инкогнито-источник из Еврокомиссии. Да и в кулуарах Евросоюза поговаривают о том, что во время мартовского саммита глав Евросообщества премьеру Орбану придется услышать немало резких слов от лидеров стран ЕС. Гия Нерадзе, специально для «Эхо Кавказа», Брюссель.
Рубрика «Панорама».
В самом конце ушедшего года американские газеты опубликовали статистику Международной ассоциации учащихся, которая проверила знания 15-летних школьников из 65 стран мира. На первое место уверенно вышли шанхайские подростки. На вторых и третьих местах – Гонконг, Сингапур, Южная Корея. Об этом рассуждает из Америки Александр Геннис.
Эксперты считают, что эти достижения связаны с дисциплиной, традиционным уважением к учителям. Критики уверяют, что все объясняет тактика натаскивания на экзамены. Политологи говорят, что в отсутствие свободы образование не найдет себе применения, разве что в Америке, куда так часто перебираются самые талантливые китайские студенты. Но все это слабое утешение, если посмотреть на успехи американских школьников в этом же конкурсе. Американцы во второй десятке, по чтению на 14-м месте, по естественным наукам на 17-м, а по математике и вовсе на 25-м. Президент Обама назвал эти обескураживающие результаты моментом спутника. В Америке его вспоминают как сигнал тревоги, который страна ощутила, узнав о запуске советского спутника. В ответ на вызов тогда были приняты срочные меры, а именно глобальные реформы образования. Упор на преподавание физики и математики, элитные школы, специальные классы, новые методические программы. Уже через 10 лет космическая гонка, начатая запуском советского спутника, кончилась высадкой американцев на Луне в 1968 году. И вот новая угроза американскому приоритету в области научно-технического прогресса. На этот раз со стороны Китая. Ответ президента Обамы – радикальные реформы в области образования – кажется бесспорным, необходимым, но и туманным. Вопрос в том, чему учить сегодняшних школьников. Прогресс стал столь стремительным, что мы не можем предсказать, какие именно навыки ученикам понадобятся в будущем, когда они станут взрослыми. Вспомним, что компьютерную революцию начинали ребята, не учившиеся нужным наукам, потому что их, этих самых компьютерных наук, тогда еще просто не было. Не зря Билл Гейтс так и не получил университетского диплома. Но это только один аспект. На самом деле проблема эта еще труднее, потому что с ее решением связана вечная борьба физиков с лириками. В переломные моменты, к которым относится и всякий момент спутника, история ставит нас перед выбором. Так, например, в разоренной Наполеоном Европе восстановление германских земель началось с гимназий. Главными в них предметами сделали латынь и греческий, ибо классические языки, по мнению педагогов и политиков, должны были воспитать достойных граждан, способных любить и защищать Отечество. В целом, гуманитарные науки вышли из моды, потому что они не обещают прибыльной работы. Но университет, говорят критики такого прагматического подхода, в старом и благородном смысле этого слова должен давать не специальность, а образование, которое, во всяком случае, в теории, позволит освоить любую профессию, включая ту, которой еще нет.
Рассуждал Александр Генис. Вы слушали рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Рубрику «Панорама» подготовил Александр Касаткин. И в завершении часа о здоровье. Почти каждый день в Грузии сообщают о новых случаях заболевания вирусом H1N1. За три последние недели от этого вида гриппа, который еще называют свиным, скончались три человека. Минздрав Грузии предупреждает, что ближайшие несколько недель могут стать наиболее опасными для людей, которые входят в группу риска, рассказывает Олеся Вартанян.
Трех беременных жительниц Кутаиси госпитализировали сегодня с диагнозом гриппа типа H1N1. Двух в стабильном состоянии оставили под наблюдение в Кутаисской больнице. Одну женщину пришлось перевести в Тбилисский госпиталь. Врачи спешат успокоить население. Они говорят, что причин для паники нет, так как число заболевших пока не превышает прошлогодних показателей. Участившиеся случаи гриппа специалисты объясняют наступившим похолоданием. Терапевт Русудана Сатьяни говорит, что в прошлом году в это время в Тбилисской поликлинике уже стояли очереди.
Ну, в прошлом году просто зима была более суровая, она раньше настала. И вот сейчас Министерство здравоохранения предполагает, что пойдет волна гриппозных заболеваний в феврале. Так что обращаемость, наверное, все же увеличится.
Все грузинские больницы находятся на постоянной связи с Минздравом. В случае, если поступает пациент с подозрением на вирус H1N1, его анализы отправляют в специализированные лаборатории. Если диагноз подтверждается, то пациента либо госпитализируют, либо ему выдают специальные лекарственные препараты и отправляют на амбулаторное лечение домой. В департаменте инфекционных заболеваний предполагают, что этой зимой число заболевших будет меньше, чем в прошлом году, говорит глава департамента Хатуна Захашвили.
В прошлом году мы встретили этот вирус, не имея никакого иммунитета, а так как в прошлом году переболело около 20% наших граждан этим вирусом, в популяции появился некий иммунитет, который сдерживает в настоящее время такое же распространение в этом году, как было в прошлом.
По данным Минздрава, в этом году пока подтвердилось 13 случаев заболевания гриппом H1N1. Три человека к врачу обратились слишком поздно, и их спасти не удалось. Как обстоят дела в Абхазии и Южной Осетии, Тбилиси могут только предполагать. Глава департамента по чрезвычайным ситуациям при грузинском Минздраве Зураб Утуяшвили говорит, что у него нет прямых контактов с де-факто властями. Общение происходит только при посредничестве неправительственных и международных организаций. Но, как объясняет Утуяшвили, сезон гриппа в Сухуми, Тбилиси и Цхинвали наступает примерно в одно и то же время. А значит, и там людям нужно быть начеку и обращаться к врачам при появлении первых гриппозных симптомов. По словам Зураба Утуяшвили, в прошлом году при помощи неправительственных организаций грузинские власти переправили в Абхазию антивирусные медикаменты. Из Тхинвали такого запроса не поступало, говорит Зураб Утуяшвили.
Если будет просьба, мы всегда будем переправлять. Если там будет нужны эти лекарства, мы будем переправлять, если они будут принимать. Я не могу там все в деталях все вам объяснить, но мы готовы оказать любую помощь.
Врачи предупреждают, что без специального назначения прием антивирусных препаратов может привести к ухудшению состояния состоянии человека. Наиболее опасным вирус H1N1 считается для беременных женщин, детей в возрасте до 2 лет, пожилых людей и тех, у кого есть хронические заболевания. Людям из этих групп риска врачи советуют надевать в общественных местах медицинские маски, чаще мыть руки, есть больше овощей и фруктов и по возможности ежедневно выходить на прогулку на свежем воздухе. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную часовую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш главный редактор Андрей Бабицкий. А с вами сегодня был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.